Доброе утро. Так, я жду, когда вы подключитесь. Что-то
Доброе
никого.
утро.
Доброе утро. Вот уже голос проявился.
А можно вопрос?
Конечно, вопрос всегда хорошо.
Каково отношение Галахи с точки на искусственный интеллект и сейчас появились определенные сети, которые в кавычках заменяют раввина, и можно получить ответ на вопрос, как это отношение с точки зрения Галахи.
Я действительно не специалист в новых технологиях и что там, и в отношениях к ним, но есть вещи, которые более-менее ясные. То есть раввина никто не может заменить. Я не знаю, я знаю, что сети эти там рисуют, уже музыку сочиняют, еще что-то, но чтобы они отвечали на логические вопросы, такого я еще не слышал. Конечно, они не могут заменить раввина. Они могут предоставить, скажем, я не знаю, роботы там или компьютеры и прочее, они могут, конечно, предоставить сведения. Скажем, человек задает вопрос, там, я не знаю, таровот хамец, смесь хамеца, да, что там, можно или нельзя кушать вещи, где хамец в маленьком проценте примешан. Мы с вами, по-моему, а нет, это не с вами, это мы с кем-то повторяли в колледже эту заповедь, но мы ее вначале учили в нашего пути. И он может выдать, скажем, все источники. Все источники из Талмуда, из Ришойним, из аллахических книг, из сборников. Это все, что напечатано, скажем, вот эти. Все, что в электронном библиотеке это есть. Этот автоматика может это выдать человеку источники, но она не может принять решение, когда нужно, для чего нужен на самом деле раввин. Для того, чтобы сказать человеку, что написано в Мишнебруре или в Шулханорухе, это человек сам может читать. Раввин нужен для того, чтобы человека, да, наставлять, чтобы человека как бы по какому-то пути, есть определенные пути изучения, есть пути логического подхода. Человек, который выбирает себе наставника, он его приучает к какому-то определенному подходу. Да, известно, есть многие какие-то споры больших законоучителей по разным вопросам законодательным. Есть как бы школы, вот как были раньше школа Шамая, школа Илеля, пока не соберутся все вместе, не решат Аллаху, то каждый идет за своим учителем. И есть сегодня в некоторых вопросах, тоже известных аллахических, есть разные как бы подходы. И каждый человек идет за той школой, которая вот его воспитывала, и которому ближе, он выбирает себе какое-то направление, он за ним идет, чтобы правильно подходить к псаку, к тому, как решать Аллаху в том или ином вопросе. Для этого нужен раввин как наставник. Еще нужен раввин как человек, который решит вопрос, о котором не написано в книгах. И тут никакой компьютер его не сможет заменить, потому что он должен знать все, что написано в книгах, и при этом имеет свой опыт, уникальный опыт, который он получил от предыдущих раввинов, и по его методу он в этом случае примет решение, которое будет в конце концов принято на взвешивании доводов в одну сторону, доводов в другую сторону, и на каком-то решении. Да, и решение будет принято после этого. Это решение может быть только человеческим фактором, причем того, кого другие раввины уполномочили быть раввином. И никакой компьютер, конечно, это решение вынести не сможет, даже если он теоретически сможет это написать, да, предположим, в компьютер введут все эти данные и скажут, вот, если тут, там, грубо говоря, четыре ришена говорят, что это нельзя, а три ришена говорят, что это можно, и я даже понимаю, что искусственный интеллект может это исследовать и принять, и сказать, вот, четыре говорят нельзя, а три говорят можно, значит, скажем, что нельзя. Это не будет раввинским решением. Потому что решение раввина, оно тоньше, оно не всегда зависит только от того, сколько решений за, сколько против. Есть еще какие-то факторы, которые могут в данном случае, при обстоятельствах, которые у этого человека есть, может склоняться к облегчению или, наоборот, к устражению. И это все проходит через человеческое, так сказать, понимание и взвешивание. И это должно быть решение человека. Это никакой искусственный интеллект, даже если сможет это теоретически выдавать какие-то решения, они не будут иметь полномочий. Потому что Всевышний наделил особым даром людей, которые этим занимаются. Он наделил их даром понимать и в соответствии с своими знаниями прийти к правильному выводу. Компьютеры этим даром не наделены. Они могут просто математически вам выдать какую-то модель. Но это не всегда будет то, что соответствует логическому решению. Это все я могу на эту тему сказать. Ну что ж, перейдем тогда к новой заповеди. Мы продолжаем серию заповедей изучаться, которые касаются судей. Да не Лойламед ховами шлемед зхут хила бединей нефошис. То есть тут заповедь касается каждого отдельного судьи. Я не знаю, надо посмотреть потом, или она применима где-то к частным лицам, эта заповедь. Но вот каждый судья, у него есть такая заповедь, что он не имеет права, если он уже приводил доводы в сторону оправдания человека, он не может потом как бы переметнуться в другой лагерь и начать его обвинять. Да, ведь судьи сидят, между собой обсуждают, каждый приводит какие-то свои доводы, почему надо оправдать или надо обвинить. Давайте посмотрим, как это устроено. Значит, нельзя... И, конечно, идет речь про, как я понимаю, про смертную казнь. Если шла речь про имущественные дела, можно и поменять свое мнение, это нечего. Но про смертную казнь мы знаем, что в Торе есть особенное указание, из него выходят прямо несколько отдельных заповедей, что судьи должны стараться как можно сильнее оправдать человека, потому что, в принципе, это уже моя мысль, но я думаю, что, наверное, что в Торе написаны эти наказания не для того, чтобы их реально как бы часто исполняли, скажем так, а для того, чтобы прежде всего люди знали, насколько тяжелые преступления они совершают, когда делают то, за что Тора предписала смертную казнь. И как мы помним, уже мы это упоминали, из Гемары Сангедрин видно, что если человек не хочет, чтобы его казнили, практически никогда его и невозможно казнить. Строго по закону, потому что он просто не будет слушать предупреждения свидетелей. Поэтому-то смысл смертной казни, он, в принципе, в том, чтобы люди боялись нарушать эти законы особенно строго, да, чтобы понимали, это очень тяжелое нарушение. Но изредка, когда оно применяется, это должно произвести впечатление на весь народ. Представляете, когда раз в несколько десятков лет вдруг кого-то казнят, и весь народ распространяется слух об этом, все в ужасе, как казнили человека, и скажут, вот он нарушил эту заповедь, ой, и все будут, понимаете, впечатлены этим. Когда это превращается в конвейер, это перестает производить впечатление, если я правильно помню, поэтому, когда увеличилось количество преступлений во времена второго храма, Синедрион просто покинул свою особую гранитную палату, где они сидели в храме и могли там выносить смертные приговоры. И когда они покинули ее, то все остальные малые синедрионы по всему Израилю тоже потеряли право выносить смертный приговор. То есть они как бы сознательно устранились от этого. Нет смысла казнить кучу народу подряд. Это все равно уже не производит впечатления. Все тогда зря. Это не означает, что в каждом отдельном случае, если человек опасен для общества, безусловно, у Бейздина есть способы обезопасить общество от него. Это другой момент. Итак, о чем же здесь наша заповедь? Меня слышно? Что здесь такая тишина? Ничего не пропало? Связь?
Да, слышно.
Хорошо. Итак, как она, эта заповедь? Так вот, нельзя судье, тут как бы прежде всего идет речь о том, что он послушал доводы другого судьи, и не то чтобы даже довода, а именно вот из-за понимания авторитета. Скажем, он сидит молодой человек, который недавно достиг позиции судьи, из учеников перешел уже в судьи, и вот он сидит в Синедрионе, и они занимаются каким-то делом, а там сидят, знаете, такие опытные люди, которые на 20 лет его старше, большие известные Талмидей Хахамим. И он такой сидит среди них, что я вижу, что вот тут надо обвинить, наоборот, оправдать. И он что-то говорит в сторону оправдания, потом слышит, как, что оказывается эти вот великие ученые Торы, которые рядом с ним сидят, они склоняются к обвинению. И он говорит, не, ну что я тогда буду, куда дам, куда мне? Все. И он меняет свое мнение, вот этого нельзя делать. Даже если это очень авторитетный человек, другой судья, у тебя есть позиция, ты видишь, как правильно по закону Торы, как тебе видно, да, из таких-то доводов, из аргументов, понятно, что можно спорить, и понятно, что человек может привести аргумент, который разрушит логику твою, и ты сам будешь теперь понимать, что, ну, действительно, я ошибся логически. Понятно, что свои логические ошибки надо признавать. Но из доверия к чужому мнению мы не должен судья менять свою позицию. Он должен полагаться на собственные выводы, да, на то, что он видит, то, что он понимает, и этот голос свой вносить в пользу, да, или против, или за обвинение, или за оправдание. И, конечно же, судья сам должен иметь... Ну, обычно, я думаю, такие люди только поступали в суде, но он здесь пишет, Хинок, что суд решает вопрос, например, какой-то, который ясно прописан в письменной Торе. Ну, простые вещи, да, кто, если кто-то убил, украл, что делать, как делать. И используются какие-то методы. Понятно, что есть методы толкования, есть методы гекеш, есть методы гзейрошова и подобные вещи, которые дают нам толкование стиха так, чтобы вышел определенный закон. И тогда, если человек не владеет этими методами, конечно, он просто не может быть судьей, потому что он не может правильно воспринимать и анализировать текст Торы, и не может понимать в нем законов. Мы говорим про те времена, когда еще не были написаны законодательные книги. Сегодня, скажем, Талмуд принят уже как непререкаемый авторитет в этом плане. Ну и, пожалуй, что книги Ришоним тоже сегодня никто не может оспорить. Просто если среди Ришоним есть спор, тогда нужно дальше изучать и смотреть, в какую сторону человек примет. И для этого тоже есть книги уже более поздних авторитетов. Но человек должен иметь, конечно, опыт, иметь возможность работать с этими всеми методами, а не просто полагаться на другого судью для голоса. Да? Это у нас так не делается, что посадили людей, которые сами не могут ничего решить, не умеют оперировать этой законодательной информацией, просто сидят, смотрят на опытных судей, и те сказали, да, значит, да, мы тоже. Это не должно быть такого в суде. Не должно быть никак. В суде каждый судья должен сам иметь возможность выработать собственное мнение на основании той законодательной литературы, которую он изучил. И, безусловно, он должен этого мнения придерживаться и не менять его из-за какого-то авторитетного судьи. Теперь он говорит, есть пасук, да, что нельзя следовать за большинством во зло. Это мы уже говорили, что нельзя, скажем, предыдущая у нас была заповедь, нельзя было склоняться к обвинению в смертной казни только на основании одного голоса. И, как это написано, не высказывайся... Да, как он это говорит, влота анел ривлин тот, то есть не склоняйся, да, в какую-то сторону, как бы у тебя уже заранее есть предвзятое мнение, не потому что ты так вывел из законодательного, а потому что ты видишь, что есть кто-то, кто влияет своим авторитетом на тебя. Вот этого не должно быть при составлении мнения судьи. То есть человек должен работать сам над делом и прийти к той или иной позиции, потому что он изучил Тору, изучил вот эти все необходимые книги, источники, ознакомился с делом, выслушал свидетелей, и все это он слышит, все, он приходит к какому-то заключению. Но он не может приходить к какому бы то ни было заключению на основании слов других судей. Михиль-то про это говорит, аллахический сборник времен Талмуда. Говорит, что нельзя вот ланота ривлин тот предвзято говорит, ты должен не имеешь права себе сказать, ну я соглашусь лучше с этим, это будет более надежно. Нет, ты выскажи свое мнение. Может быть, оно будет ошибочно, и тебе докажут, но ты должен стоять на своем мнении, пока оно твое мнение действительно. Понятно, что любой разумный человек свое мнение меняет, если видит, что оно ошибочно. Но для этого нужны доказательства, аргументы, да, все доводы и так далее, все должно быть рассмотрено. А не потому, что просто какой-то ученый раввин сидит рядом с тобой, который более тебе кажется авторитетным. Нет. В этом смысле нет. В вопросах имущественного это не настолько. Да, в вопросах имущественного там какого-то спора человек может и изменить свое мнение. Тоже я думаю, что нелогично было бы менять свое мнение просто на основании какого-то авторитета. Но там нету как минимум такого запрета в Торе. Здесь есть специальный запрет, что ты не можешь менять в сторону обвинения из-за того, что на тебя повлияли. Да, и часть этого запрета – это именно вот то, что сменить свою позицию с оправдательной на обвинительную. Да, если он уже высказался, если он пока сидит еще сам рассуждает, то и он сам не уверен, то, конечно, на него могут действовать многие факторы. Помимо логики, он может услышать, сколько авторитетных людей говорят, и он может из-за этого пересмотреть свои позиции, и, возможно, какая-то логика ему покажется неубедительной. Это естественный процесс. Но пока он не высказался вслух, он может внутри себя поменять подход. Но когда он уже высказался в пользу защиты, то теперь он уже не должен после этого менять свое мнение на обвинение. Теперь еще одна деталь этой заповеди интересная. Следует начинать рассуждение судопроизводства с тех моментов, которые будут в пользу подсудимого. Да, это называется лола нотал рив. Да, имеется в виду, что не предвзято начинать судить, не начинать с обвинения. Это тоже интересно, ведь какую позицию в первый раз озвучат в суде, она все равно подсознательно подействует на большинство участников процесса. Поэтому нам Тура специально говорит, сначала озвучивай позицию оправдательную. Так, чтобы не засело у людей в голове сразу обвинительное. Это, так как обычно прокурор начинает свою речь в светском суде, так он сразу там начинает свою речь, и он говорит, вот этот негодяй, он сделал так, и он сделал так, и вот смотрите, так и так. И эти присяжные там сидят и хлопают глазами. И, конечно, уже это. Потом приходит, если хороший адвокат, он все это разбивает пух и прах и прочее, и, может быть, поменяется мнение у них. Но первое впечатление, оно очень сильное. Поэтому Тора позаботилась, чтобы тут у нас нету присяжных, есть судьи, слава богу, у нас судопроизводством занимаются люди, которым подобает этим заниматься, которые обладают соответствующими знаниями, могут разобраться в вопросе, могут допросить свидетелей грамотно, знают, о чем их надо спросить, знают, как работать с материалом и знают законы хорошо. А не просто потому, что им нравится внешний вид человека, и он так в последнем слое подсудимого вот так трогательно скажет, что он не виноват, они скажут, нет, не виноват. Или наоборот, им не нравится его вид, и он косноязычен, и они скажут, ну так и... Да, это так не может у нас работать, судопроизводство. Оно должно зависеть от того, что ну, мы своим человеческим разумом можем понять в том, что закон Торы на самом деле говорит относительно этого человека. И понятно, что невозможно запретить судье, в принципе, говорить что-то против подсудимого, иначе у нас тогда никакого судопроизводства не будет, подчеркивает Хинух, и идет речь только о том, с чего начинать. Начинать надо с тех моментов, которые могли бы, с тех доводов, аргументов, каких-то свидетельств, может быть, которым идут в его оправдание. Напоминаю, что речь идет про человека, речь о котором идет казнить его или не казнить. Привели его в суд и под тяжелым обвинением, за которое полагается смертная казнь. Да, кто-то его обвиняет, я не знаю, что он там сделал какую-то такую страшную вещь. И нужно выслушать и сначала поработать над тем, что его оправдывает. Потом можно приводить то, что его обвиняет. Уже, конечно, все надо рассмотреть. Теперь еще одна интересная вещь. Из этого же запрета выходит и необходимость следить за тем, в каком порядке судьи будут выступать, когда они обсуждают вот этот вопрос, связанный с человеком, обвиненным в том, за что может быть положена смертная казнь. Чем менее авторитетный судья, тем, как вы думаете, раньше или позже он должен говорить? Вот вы мне скажите, как вам кажется?
Раньше.
Это вы уже знаете. Это неинтересно. Нет, конечно, да, конечно, менее авторитетный должен говорить раньше, как ни странно. Потому что если сначала будут говорить авторитетные, более он уже побоится потом с ними спорить. Это я вам расскажу сейчас. Одну секунду, я вижу, что вопрос какой-то. Как сегодня стать судьей? Сегодня человек учится на специальных каких-то курсах, чтобы стать даяном, да, чтобы получить особое образование. Конечно, прежде нужно быть общим талмид хахамом. Человек должен хорошо разбираться в Талмуде, в законодательной литературе, хорошо очень учиться. И потом, если он хочет, он идет и получает, проходит экзамены специальные, проходит есть какие-то колледжи специальные, где учатся на даянов. Я знал одного такого, главу такого колледжа. Есть специальные такие учебные заведения. В принципе, человек сам может, если он способен, он может и сам выучить материал, пойти сдать экзамены, его примут, его быть даяном. То есть, когда ему уже поручат, да, доверят ему быть даяном. В наше время, к сожалению, это все такое договорное, можно сказать, поскольку настоящие судьи, они, конечно, настоящие, но они не рукоположенные, поэтому они не могут, например, приговорить человека к штрафу. Они не могут приговорить человека к физическому наказанию. Сегодня просто нет такого полномочия у еврейского суда, пока не будет возвращено рукоположение, традиция от Моше Рабейну. Я не знаю, как это будет возвращено, поскольку потеряна эта уже традиция, но есть такой момент, что судьи судят то, что им разрешено судить, и кроме того, они приводят стороны к какому-то компромиссу. И тоже они стараются сделать этот компромисс, конечно, наиболее приемлемый к тому, что Тора хотела бы, чтобы эти люди достигли. Это, да, таким образом, есть учебные заведения, можно сдать экзамены и стать даяном. Высший апелляционный суд. Вы хорошо спрашиваете, как быть, если человек не согласен с решением? Что-то мне такое сейчас не припомнится. Не припомнится мне такого. Если бейт-дин, а если это был настоящий бейт-дин, в котором сидели люди, уполномоченные такие вопросы решать, и он принял какое-то решение, это решение обязывает стороны. Я не думаю, что можно потом где-то это обжаловать, но только если у человека есть какие-то неопровержимые доказательства, что там судьи были реально предвзятые какие-то, что-то было такое ужасное. Это очень трудно в нашей среде такое видеть, потому что судьями становятся люди проверенные, испытанные, которые видно, что они богобоязненные, да, и их не просто так примут в это. В Талмуде полно историй, когда судьи даже от маломальские маленького подозрения на то, что им кто-то сделал какое-то одолжение, какое-то добро, и они уже склоняются в его пользу, они уже его дело не хотели рассматривать. Потому что судья должен быть беспристрастным. Я не думаю, что есть какое-то. Ну, в свое время был великий Синедрион в Иерусалиме. Возможно, туда можно было бы прийти. Но тогда следили за тем, чтобы судьями не становились непонятно кто. И люди, которые надежные и достойные, они не станут делать какой-то неправедный суд. Они могли ошибиться в чем-то. Тогда можно и сам человек тоже в суде сидит, не должен молчать. Если он видит, что они ошиблись, он может им указать на их ошибку. Вот, например, есть Мишна Мефурешет, вот есть Талмуд, вот написано так-то. И понятно, что судьи другие услышат это и не позволят человеку, да, ведь это же не один человек тоже решает. Сидят и обсуждают, если будет какой-то довод, настоящий озвучен, с ним посчитают и скажут, да, действительно, здесь, значит, не так надо смотреть, а вот так. Теперь насчет церемонии снятия обетов, когда не вникая в суть, снимают обеты. У суда есть полномочия такие. Снять обет человека даже не зна... не то, что не вникая в суть, а просто как судейским решением они могут снять с него обеты. Для этого нужен, конечно, какой-то петах, то, что называется. Нужно логическое обоснование для этого. Да не просто так, не вникая в суть. Иногда просто бывает, что человек не должен знать подробности некоторые, если это настоящие даянимы, все. Есть вещи, когда они не должны знать подробности, они могут снять это так. А есть случаи, когда человек приходит к одному раввину, скажем, он должен объяснить, в чем состоял обет, и как, и почему, и что. Но все идет лифи полномочий, которые Тора дала. Ведь обет – это тоже что-то, что Тора нам дала эту систему, как обеты работают, и она же дала систему, каким образом их можно снять. И в некоторых случаях действительно снять нельзя. Если нету определенных условий, для этого нельзя снять обет. Ничего не поделаешь. Идем тогда дальше. Что тут еще интересно? Мы говорили здесь про порядок высказывания. Да, тут написано в Торе «рив», да, не высказывайся, «лалтане ал рив». И в слове «рив» и буквы «юд» на самом деле нет, хотя она должна быть. Но ее нет, и поэтому слово, которое написано в Торе, можно прочитать «рав», то есть авторитетный человек. Буквально «ров», да, это слово «арбе» – много. То есть вообще слово «рав», то, что «раввин» называется, да, это может быть наставник, это всегда имеется в виду человек в чем-то больше, чем ты. И это имеется в виду не высказывая свое мнение, которое идет под давлением авторитета. И, конечно, так будет, если авторитетные люди в суде будут высказываться раньше, чем остальные. Есть такое объяснение, одно красивое я слышал, на известную пассаж в Талмуде, где говорится про то, как мудрецы обсуждали. Знаете, боюсь, мы не успеем сегодня это рассказать. Напомните мне. Если вот кто-то напомнит, значит, вам интересно, я вам тогда это расскажу в следующий раз, про то, как хотели расправиться с доносчиком. Помните, там была история про камцы и баркамцы перед 9 ава, эту историю всегда рассказывают. И там была очень тонкая ситуация, как быть. Доносчик идет и рассказывает римским властям о том, что у евреев есть заговор, и приводит на это доказательство, и практически сам вызывается быть посредником во всей этой истории. И мудрецы могли бы там остановить ту беду, которая в результате пришла, и они не остановили ее по разным интересным соображениям, которые нужно хорошо понимать, что там было сказано, и как вообще сработала вся эта штука. Вот одно из объяснений, оно связано как раз с этим подходом, который мы здесь учим. В следующий раз я вам это расскажу. Блин, надо, если напомните, потому что я забуду через неделю. Но пока что вот мы запомним, остановимся здесь. Да, о том, что не высказывайся о тяжбе предвзято, мы видим отсюда несколько вещей, пока что мы выучили в Хинухе. Нельзя менять свое мнение, которое было уже озвучено публично, с именно оправдательного на обвинительное. Он не говорит, что нельзя, наоборот, менять. И нельзя сначала позволять выступать самым авторитетным судьям, а сначала надо, надо, чтобы выступили менее авторитетные. Вот на этой точке тогда сегодня мы и остановимся. Большое всем спасибо, кто участвовал.